Аллилуйя! И я рад вас видеть в лучах Божьей славы. Вы думаете, это солнышко светит на улице? Это вы так сияете, что так светло. Вы действительно в лучах Божьей славы. И причина этому одна. Наш Господь Иисус, который освящает нас славою Отца. Он за нас умер, воскрес, дал нам жизнь, дал нам примирение с Отцом, чтобы в этих лучах Его славы мы находились и пребывали в Его руке. Аминь. Поэтому Бог нас всегда учит, воспитывает, взращивает, укрепляет нас и в вере, и в Его победе, потому что Он, я уверен, что Он желает, чтобы все мы стояли в лучах славы, каждый в свое время на небесах, в этом великом храме, который есть Иисус Христос. Аминь. Поэтому будем двигаться туда, утверждая себя на святейшей вере в Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И Бог хочет, чтобы в нашей жизни был не просто порядок, порядок само собой, но Он также хочет, чтобы в нашей жизни были благословения, и чтобы в нашей жизни был мир. И этот мир, о котором мы сегодня и поговорим, я не буду говорить сегодня о том мире, который есть шалом, у которого очень много значений, более 50 значений этого слова. Мы не будем говорить о полноте всего шалома. Да? Мы поговорим о определенных вещах, которые дает нам этот мир. И мы поговорим об этом сегодня. Ну, дальше по ходу вы увидите. Потому что когда мы живем правильно и делаем правду, то мир будет в нашем сердце. Аминь. И сам Бог будет заботиться о том, чтобы этот мир, эту радость никто из твоего сердца не украл. Могут быть кратковременные неприятности, кратковременные какие-то события, которые будут пытаться украсть мир. Но тем не менее, он, дьявол, он не сможет. Он не сможет разрушить то, что созидает Бог, если мы останемся на стороне Божьей и будем делать правду, творить правду. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня. И делом правды будет мир. И делом правды будет мир. Господь, благослови нас в этом служении, в познании Твоей премудрости, чтобы истина, которую Ты пытаешься и хочешь открыть нам и сегодня, чтобы она просто вселилась в наши сердца и принесла прекрасные плоды для нашей жизни, для Твоего Царства, для наших детей и будущих поколений. И во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы будем читать из книги пророка Исаия, 32 глава, с 15 по 18 стих. Откуда я, в принципе, и взял название проповеди. Итак, 15 стиха. «Доколе не излиится на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле». Останемся на секунду здесь. То есть Бог, Он показывает, что до того момента, пока не зальется на нас дух свыше, это пророческое слово верующим сегодняшних времен. Он показывает, что пока не зальется дух свыше, и пока пустыня не сделается садом. Но пришло время, когда пришел Иисус. Он многому чему научил. Он оставил свою церковь, через которую должны были научиться все, где Евангелие должно прозвучать для всех народов. И Он, уходя, сказал: «Я дам вам кого? Духа Святого, Духа Утешителя, Духа Истины, который возвестит вам и напомнит вам все, о чем я вас учил». И вот мы видим пророчество в действии в момент, когда Иисус, в то время, когда Иисус уходил и оставлял свою церковь, оставлял своих учеников. Мы видим, что Дух сошел. Мы знаем, это была Пятидесятница. И дальше он говорит: «Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, потому что мы все были пустыни, все были бесплодны. Я говорю о духовных плодах. Все были бесплодны. Но когда пришел Иисус, оставил учение, оставил церковь, мы сделались не пустыней, мы сделались садом. Понимаете? Мы начали приносить прекрасные плоды, мы начали сиять, как сегодня сияем. Мы начали делать то, что угодно Богу, и приносить эти плоды в Царство Божье. И тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Суд и правосудие – это не тот суровый суд и не то правосудие, которое дает приговоры. Согрешил – все, смерть. Здесь речь идет о суде и правосудии, о познании, как о познании Божьей святости и Божьей справедливости. И как Библия говорит, что суд, он начинается откуда, знаете? Он начинается из церкви. Суд начинается с церкви. Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы приходим в состояние этого суда, но этот суд у нас не осуждает, а он судит нас с такой целью, чтобы показать нам нашу греховную натуру, и чтобы, пребывая на этом суде, мы могли оправдать себя оправданием Иисуса Христа. Вот почему церковь важна, вот почему Библия говорит, не оставляй собрания своего. Не потому, что надо, чтобы в церкви было много людей, а потому, что это полезно каждому, потому что каждый человек, который оставляет свое собрание хоть на один раз, я не говорю об особых причинах, послушайте меня. Вы поймите меня, я не категоричен в этом, но и вместе с тем категоричен в этом. Я не говорю, если кто-то приболел или кто-то уехал в отпуск. Я всегда говорю, на здоровье едьте в отпуске и берегите себя в здравии в домах ваших. Я говорю о том, что иногда верующие люди, они принимают решения и дают приоритет каким-то мирским делам, чем служению церкви и посещению церкви. Поэтому здесь будьте мудры всегда. Не надо быть столь категоричными, столь прям принципиальным, что вот, раз и все, рубить, как говорится, с топора. Всегда проявляйте мудрость. И вот этот суд, он уже идет в церкви, потому что каждый из нас имеет, как написано в Писании, добрую совесть. И каждый из нас знает, что если он что-то не так сказал, что-то не так сделал, он может это не показать. Он может доказывать свою правоту при нехорошем поступке, но в сердце верующий человек, внутри себя, он все равно обличаем Святым Духом, и он знает, ну где-то я был неправ. Это происходит при каждой ссоре, это происходит при каждом маленьком или большом конфликте. И мы это понимаем. Это есть суд. И на этом суде Дух Святой, Он всегда подсказывает тебе и обличает тебя с любовью. И вот Писание так и говорит, пророческое Писание так и говорит, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, то есть виноградник Божий или сад Божий. И дальше мы читаем 17 стих. И делом правды будет мир. И плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Очень важно, вовеки, мы это вспомним. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. Аминь. Я хочу заострить наше внимание на 17 стих. «Делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Правосудие – это то же самое слово, что и правда. Здесь написано «и делом правды, и плодом правосудия. Правда и правосудие. Оно звучит по-разному, но это слово на еврейском языке, оно имеет абсолютно одинаковые значения. Абсолютно одинаковые значения. Правосудие и правда. Это праведность, еврейское толкование этих слов. Это праведность, благодеяние, справедливость и верность. Понимаете? Четыре основных аспекта этих слов. Я почему говорю основных? Потому что это еще не все. Вы знаете, еврейский и греческий язык – это два языка, которые очень-очень широки в своем познании, в своих значениях, в своих толкованиях. Не просто святые писания были написаны на еврейском и на греческом. Не просто так. Потому что это глубина, и это очень-очень-очень такая насыщенная информация значений библейских, всех библейских фраз и слов. Поэтому основные – правосудие и правда – это праведность, благодеяние, справедливость и верность. И верность. А мир, о котором мы будем сегодня говорить, который будет делом правды, будет мир. Так вот этот мир, о котором мы будем сегодня говорить, это не просто общий шалом, как я уже говорил. Мир в данном контексте, это слово переводится как благосостояние, здоровье, безопасность и дружелюбие. Четыре основных фактора слова «мир» в нужной сегодня теме, именно в этом контексте. И делом правды будет мир. То есть, другими словами, когда мы будем творить праведность, делать благодеяние, благие дела, будем справедливыми и будем верными, то в нашей жизни будет благосостояние, здоровье, безопасность и дружелюбие. Вот как истолковывается эта фраза «И делом правды будет мир». Понимаете меня? Не сильно запутано, все понятно. Хорошо, идем дальше. Итак, праведность – это Божий дар. Праведность, которую мы получили, это Божий дар. Потому что ее невозможно не купить, ее невозможно каким-то образом сделать, эту праведность. Это Божий дар. И Господь, Бог, Он сделал Иисуса Христа, который не имел греха. Он сделал его грехом за нас, для того, чтобы мы стали праведными в Боге. Это не просто Он взял где-то праведность и дал. Для того, чтобы Бог дал тебе праведность, Ему надо было эту праведность каким-то образом сотворить, чтобы мы могли получить эту праведность. Потому что если мы получим всю святость Бога, то мы от Его славы сгорим. Поэтому нужно было как-то сотворить ту праведность, которую мы можем принять, и благодаря этой праведности стать праведными в глазах Бога. Поэтому нужен был Иисус. Нам нужен был Иисус. И когда мы покоряемся Богу, когда мы смиряемся пред Богом, мы сразу получаем именно этот дар праведности. Когда мы покоряемся Богу, мы сразу получаем именно этот дар праведности. И после этого у нас появляется ответственность. Да, после этого у нас появляется ответственность. Ну или, по крайней мере, должна быть ответственность, чтобы каждый день ходить в Его праведности через тот выбор, который мы сделали, покорившись Богу. Понимаете, как все связано и как закручен сюжет Божий. И теперь, когда Бог говорит, там же, в этом же 17 стихе, и плод правосудия, то я хочу сказать вам, что плод – это, ну, многие люди думают, плоды – это то, что видимо. Я уже говорил, что в основном в церквях считают плоды – это количество людей в церкви. Абсолютно нет, это большая, я не побоюсь сказать, что это большая глупость так считать. Плод, который угоден Богу, это твоя жизнь, которая была никчемная и греховная, и которая превратилась в прекрасный сад, который дает хорошие плоды, где твоя гордость сменилась на смирение, где твое упрямство сменилось на повиновение, где твоя, что еще можно быть, распущенность сменилась на кротость и так далее, и так далее, и так далее. Вот это плоды. И другие плоды Богу не надо. Ему не надо уровень твоего служения в церкви. Ему не надо количество церкви. Ему не надо красота здания церковного. Ему ничего этого не надо. Ему нужно твое сердце и твоя сущность. Твой внутренний, измененный твой внутренний человек в образ Иисуса Христа. Таким образом мы становимся праведными. Через этот выбор, когда мы решили принять Иисуса Христа. Поэтому плод, я бы сказал, что это свидетельство нашей жизни. Плод, который угоден Богу, это есть свидетельство нашей жизни. И когда ты говоришь кому-то, что я был горд, я был там упрям, или какой бы ты ни был, и ты говоришь, меня Бог изменил, и твои близкие, родственники, друзья, может, коллеги проводят, они видят твое изменение, вот это есть плоды, и это есть свидетельство твоей жизни, что тот, который был абсолютный, ну, хулиган, мягко скажем, он стал послушный и праведный. Поэтому плод – это свидетельство нашей жизни, и плод – это то, что будет в нашей жизни называться миром. Потому что, когда ты изменен в образ Христа, ты приобретаешь свое, ну, что в мире называется душевное спокойствие. Ты приобретаешь душевное спокойствие. Как бы ни искушала тебя жена, или как бы ни искушал тебя муж, или близкие, или дети твои, или родители твои, ты будешь пребывать в мире. Ты будешь пребывать в покое. У нас один коллега на работе, я когда-то рассказывал, его мой внутренний мир его бесил. В полном смысле слова бесил, потому что он хватал куртку, кидал на пол и говорит, невозможно иметь такое терпение, как у Виктора. Мирской человек, понимаете, он психовал из-за того, что я был в мире. Но он проявил это. Но я вам скажу, множество людей, которые не проявляют это, но думают точно так о каждом из нас. Поэтому очень важно нам научиться этот мир хранить, и чтобы плодом нашей правды был этот мир, чтобы мы жили такой жизнью. Поэтому плод, еще раз говорю, это свидетельство нашей жизни, и оно утверждает тебя в мире Божьем. Я хочу поговорить об этом мире, потому что мы сегодня коснемся трех аспектов этого мира, о котором мы говорим сегодня. Итак, первый аспект – это мир внутри. Внутренний наш мир, о котором мы только что говорили. Потому что Иисус, Он снял с тебя, с меня, Он снял с каждого, кто принимает Его своим Господом, Он снимает все обвинения, которые были на тебя, и Он провозглашает тебя, меня праведниками. Понимаете? Он ходатайствует за каждого из нас перед Отцом и говорит, Он праведный. Отец не задает вопросов своему сыну. Потому что он знает, что если сын сказал о ком-то из нас, что он праведный, то он, отец, понимает, что мы праведные Иисусом Христом, Его праведностью. И если Иисус за нас подписался, то отцу не надо задавать вопросов, а что он заслужил, а вот заслужил ли он? Нет. Если Иисус говорит, ты праведный, то отец говорит, я благословляю его. Поэтому вот этот внутренний мир, который мы храним внутри нас, он должен пребывать в нас. В тяжелых, в трудных ситуациях, может, даже в каких-то безвыходных ситуациях, не нервничайте. Не нервничайте. Не делайте себе нервы, как говорится. Смотрите, как очень красиво не нервничал царь Давид. Псалом 102, с 1 по 5 стих мы прочитаем. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Он говорит, что вся моя внутренность – это не что иное, как святое имя Его, Бога. «Когда вся внутренность твоя – святое имя Иисуса Христа, то твое благословение Богу, оно автоматически изливается из твоих уст, из твоих дел, и ты живешь этой жизнью. И когда ты таким образом благословляешь Бога, разве Бог не даст тебе мир внутри тебя? Разве Он не даст тебе победы? Разве Он не даст тебе благословений до избытка? И так далее, и так далее, и так далее. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои. Он исцеляет все недуги твои. Он избавляет от могилы жизнь твою. Это когда внутренность твоя – имя Господа. Что происходит с твоей жизнью? Когда ты благословляешь Его, и вся внутренность твоя – святое имя Его, и ты не забываешь Его благодеяний, Дух Святой не даст тебе ничего забыть. Он все тебе напомнит, когда это нужно будет. Он простит все беззакония твои, исцелит все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою. Он венчает тебя милостью и щедротами. Он освящает благами желание твое. Но тут можно сказать, да, люди, когда слышат, мои желания насыщает Бог благами, они сразу начинают лукавить и желать то, что не угодно Богу, а угодно плоти человеческой. Поэтому будьте внимательны. Ты не получишь то, что угодно твоей плоти, но ты получишь то, что угодно твоему духу. Ты получишь мир, ты получишь радость и ты получишь праведность. Но при одном условии, если вся внутренность твоя – святое имя Его. И обновляется, подобно орлу, юность твоя. То есть, другими словами, человек может подумать, что это послание к юным людям, потому что обновляется, подобно орлу, юность твоя. Но в Иисусе Христе нет стариков, вы знаете. В Иисусе Христе мы все 33-летние, максимум. Если тебе 90, то тебе 33. Если тебе 18, то тебе еще 18, но ты идешь к 33. Это Божья математика. Математики и ученые, они до этого еще не дошли. У них еще ума немного. А вот у верующего человека, у него другая, у него Божья математика. Понимаете? Вот что значит мир внутри нас, Божий мир внутри нас. И следующий момент – это мир с другими, то, что мы говорили о дружелюбии. Когда мы говорили о значении этого слова, поймите, я не просто говорю эти вещи, это все основано на Слове Божьем. Все то, что мы говорили, я все это просто вам истолковываю и объясняю. Может, кто-то из вас уже знает, вы можете лечь поспать. и Бог будет хранить вас сон. Я не обижусь, честно. Не обижусь. Вот спишь, значит, все знаешь. Хорошо, слава Богу. Но есть кто не спит, кто еще не совсем все знает. Вот я не сплю. Вот во время проповеди, представляете, я буду проповедовать там. Но я еще много чего не знаю, поэтому приходится бодрствовать. И вот это дружелюбие, это мир с другими. То есть, помните, три мы говорили, да, мир внутри, мир с другими, и третий будет мир от других. Но мы сейчас поговорим мир с другими людьми, с другими. То есть, другими словами, дружелюбие. И делом правды будет дружелюбие по отношению к другим, то есть мир. Колоссянам 3 глава, 15 стих. Колоссянам 3 глава, 15 стих. Написано. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Владычествует мир Божий. То есть он превыше всего. Владычествовать – это значит быть превыше. Это значит управлять всем. Это значит быть абсолютным властелином и хозяином того или иного объекта. То есть в данном случае объект – это наше с вами сердце. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле». И он говорит, «И будьте дружелюбны». Будьте дружелюбны. Знаете, почему он это хочет? Потому что мы живем жизнью, которая всегда в верности. Мы живем жизнью, которая всегда в любви. Мы живем жизнью, которая всегда в почтении и доверии. Вот почему Иисус ненавидел предательство. Вот почему и многие из нас во главе с вашим пастырем ненавидят предательство. Понимаете? Потому что предательство, оно просто разрушает дело Божье. Оно разрушает мир Божий. Поэтому мы живем жизнью, которая жизнь в верности, жизнь в любви, почтении и доверии. И отношения, они благодаря вот этому дружелюбию, отношения, они становятся более крепкими и более значимыми. Когда приходит человек в церковь, мы его не знаем, и он для нас как бы еще никто или, ну, я не скажу ничто, да, он для нас еще как бы никто, ну, просто пришел, мы присматриваемся. Ну, это не только в церковь, на любое предприятие приходит новенький. Вы же не знаете его, но вы присматриваетесь. Вы ищете подход, как поговорить, что сказать, на какую тему. То есть это нормально. Так заведено, и так оно действует, так оно всегда. И точно так в церкви, когда приходит какой-то человек, мы не знаем, что ему сказать, как поступить. Но когда этот человек открывается и показывает в себе любовь к Богу, или любовь Божью к нам, когда он показывает себе именно вот эти качества, качества верности, любви, почтения и доверия, то наши отношения, они абсолютно меняются. Это доверие, оно начинает сближать, и этот человек становится для нас более значимым в нашей жизни, в наших отношениях. И когда мы его не знаем, и что-то случилось, ну, мы как-то к этому не сильно так относимся. Ну, в его жизни там какие-то неприятности. Я не буду говорить о больших неприятностях, ну, какие-то небольшие. Ну, мы как-то к этому так сквозь пальцы относимся. Но когда этот человек становится для нас значимым, и у него происходят какие-то неприятности, даже небольшие, мы переживаем и сострадаем вместе с ним. Не так ли? Это очень важно, быть дружелюбными. Это очень важно соблюдать свое сердце в этом дружелюбии, в верности, в любви, в почтении, в доверии. И когда открывается кто-то тебе, Тебе надо всегда относиться к этому человеку с доверием и с любовью, с пониманием. Но когда люди не открываются, на это есть особые причины. Да, есть закрытые люди. Это одна причина. Но есть другая причина, что есть и болтливые люди. И ты не хочешь ему открыться, потому что ты знаешь, что если я сейчас доверюсь ему, он пойдет где-то разболтает, он пойдет где-то подсмеется надо мной, или испорченный телефон будет, скажет не то, что я сказал. Это происходит, это в жизни происходит. И точно так происходит в жизни верующих людей в церквях. К сожалению, это не должно быть. Поэтому Павел и пишет: пусть владычествует в ваших сердцах мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Это важно жить в верности, в любви, в почтении и доверии. Важно для нас с вами. Чтобы отношения, они, еще раз говорю, чтобы они каждый раз укреплялись и имели все большую и большую значимость. Чем больше наши отношения укрепляются и имеют значимость друг к другу, тем больше наши отношения укрепляются с церковью и с Богом, с Иисусом Христом. Это мир с другими. И есть третий момент, который называется мир от других. Мир от других. Мы не всегда мир от других принимаем правильно. Мы не всегда обращаем на этот мир от других, как на мир от других. Да? Когда муж говорит жене: «Я тебя люблю», или жена говорит мужу, скорее, да, «Я тебя люблю», муж, вместо того, чтобы обратить внимание, что она меня любит, он спрашивает: «Что тебе купить? А что ты уже хочешь?» Ну, это образно, я говорю так. Но в таком образе иногда и верующие люди поступают между собой. Когда кто-то кому-то желает что-то, у него сразу возникает мысль: а что он хочет? Надо, наверное, что-то ему сделать, или он хочет меня о чем-то попросить. Ну, я не спорю, что это может юморно, но это правда. Поэтому мир от других, он очень важен нам. Книга Екклесиаста, 11 глава, 1 стих. Это писание, которое мы очень часто цитируем и в наших молитвах, интерпретируем его, и вообще и в наших беседах мы о нем говорим. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по пришествии многих дней опять найдешь его». Вы понимаете? Это принцип мира от других. Представь себе, ты стоишь на реке с буханкой хлеба, ну, образно я говорю, да, и пускаешь его по воде. Вы знаете, что у реки течение всегда в одну сторону. Ну, Бог, конечно, может повернуть течение вспять, но мы говорим о абсолютно реальных вещах, которые происходят в нашей жизни. У реки течение в одну сторону, и ты пускаешь хлеб по водам. Ты пустил свою буханку, и она уплыла. Но когда ты пустил этот хлеб, а хлеб это, вы знаете, хлеб, что такое хлеб? Хлеб это Слово Божие, Иисус есть хлеб. То мы тут же принимаем хлеб из этой же реки, который идет в том же течении, только с другой стороны. Это мир от других. Ты послал мир по воде, и тут же принимаешь мир. Иисус, Он пустил свое слово по реке, и благословение от Отца пришло к Нему. Мы пускаем по реке Слово Божье, благословение Иисуса, Его любовь приходит к нам. И важно не то, чтобы пустить, а знать, для чего ты пускаешь. Я не говорю о выгоде, я говорю о знании, что когда ты пускаешь хлеб, это не выгода получить больше. Это Божий принцип, принцип сеяния и жатвы. Ты никогда не пожнешь никаких плодов, если ты не посеял. Да, есть люди, которые сеют там, где не жнут. Вернее, жнут там, где не сеют, вернее. Таких очень много. А? Да. Я вспоминаю, мы однажды вышли на Яковсплац сюда с прославлением. Евангелизация была, евангелизировали. И другие верующие из других церквей начали раздавать свои флаеры из своих церквей. Говорит, это вот. Мы сеем, прославляем Христа, говорим о любви Божьей, а кто-то дает, ну, пусть в Царство Божье пусть приходят, нет проблем. Мы ни с кем не дрались, благословили и все. Но я не говорю об этом. Я говорю о том, что люди иногда хотят пожать там, где они не сеют. Понимаете? Не прилагая усилий, да. Но Царство Божье, оно имеет свои принципы, законы сеяния и жатвы. Сеющий в свою плоть, он от плоти пожнет. Сеющий в дух, от духа пожнет. Но если ты сеешь своего ближнего любовь, то ты от своих ближних будешь пожинать любовь. Это закон Божий, принцип сеяния и жатвы. И он приводится в действие, когда ты начинаешь пускать хлеб по водам. Тогда благословение приходит тебе от других. И вот их надо принимать правильно. Поэтому еще раз говорю. Может быть, ты не получишь от тех, в кого ты сеешь. Но Божий принцип, что ты получишь. Понимаете? Твое дело сеять и понимать, что река, Божья река, она имеет в одну сторону течение. Поэтому в кого ты сеешь, не жди от них ответа. Бог не просто сделал так, чтобы по реке пустить. Потому что очень часто, когда ты в кого-то сеешь, ты ожидаешь от него, чтобы он тебе вернул. Ты говоришь ему, я тебя люблю, и ты ожидаешь, он скажет, я тебя тоже. Ты дал ему, к примеру, там, коробку конфет, и ты ожидаешь, он тебя благословит тоже. Поэтому Бог говорит, пускай хлеб по водам, чтобы там, кого ты благословишь, не жди, потому что есть другой принцип, это мир от других. Это мир от тех, кого не ты благословил, а который стоял где-то раньше в этом течении на берегу этой реки. И он получил хлеб от кого-то, а свой хлеб дал тебе. Когда мы научимся так жить, получать мир от других, это поможет нам сохранить мир в нашем сердце, и делом правды будет полнота Божьего мира в твоем сердце. А то, о чем мы говорим сегодня. Да. Поэтому я еще раз говорю, не всегда, а может быть и даже наоборот, надо воспитывать себя, что тех, кого ты благословишь, не жди от них благословения. Бог расположит их сердце, и когда ты научишься правильно принимать мир от других, то тот, кого ты благословил, если он благословит следующего, ты будешь радоваться, что он благословил кого-то, а не тебя. Но когда ты обрадуешься, что его благословение пошло дальше, ты будешь знать, что основа этого благословения была твое благословение. Тогда Бог благословит тебя. Но ты стой на этой реке, где пускается хлеб по водам. Этот берег, называется церковь. У нас есть песня: берег левый, берег веры, берег правый, надежды берег, а меж берегов течет река любви. Может, мы когда-то ее споем. Надеюсь. Итак, отпускай хлеб по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Принцип сеяния и жатвы. Поэтому наша жизнь, она создает такой эффект, который нацеленный на то, чтобы делать правду в итоге. Наша жизнь, Она, она эффективна и создает этот эффект. Делание правды. И каждый из нас, я уверен, если я спрошу из вас, кто хочет получить в сердце свой мир, все скажем, хотим. Я тоже хочу. Но мы должны делать правду. Потому что когда ты живешь этой жизнью и делаешь правду, это и есть спокойствие твое, твое спокойствие, твой покой, то есть мир внутри тебя, мир вокруг тебя, во всех своих проявлениях и уверенность. А уверенность, что такое уверенность верующего человека? Его уверенность – это не просто уверенность, это сила, которая находится внутри него. Потому что если я уверен, что во мне живет Христос, если я уверен, что у меня ведет Дух Святой, если я в этом уверен, то внутри меня есть сила, Божья сила, которая проявляется через меня. И Писание говорит, как мы читали, я говорил, заострите внимание на это слово, где написано было в 17 стихе, «И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойство и безопасность вовеки». Поэтому то, что мы будем делать, и если мы так будем жить, то это будет навсегда. Это будет наша жизнь. Ну, то есть мы дойдем до автоматизма. Ты не сможешь жить по-другому. Но надо дойти до этого, чтобы делом правды был мир. Мир хотим все. Но получить его надо прилагать усилия. Надо делать плоды, надо работать над своим характером. Надо менять свои принципы, если они не соответствуют принципам Иисуса Христа. Поэтому, когда ты делаешь правду и хранишь мир, это просто, я бы сказал, наша прямая обязанность. Это может Иисус предложить тебе благословение или проклятие, как мы говорили в прошлый раз. Но наша прямая обязанность – избрать благословение, избрать жизнь. Это наша обязанность, потому что мы покорили себя Богу, призвали Его имя, и вся внутренность моя должна быть святое имя Его. Вот таких три мира. Мир внутренний, мир с другими и мир от других. Это важная часть верующего человека, которую мы должны усвоить и так жить. Но внутренний мир, вы помните, мы говорили в прошлый раз о той истории, когда ученики со Христом сели в лодку, им надо было переправиться на другой берег. Вы помните, мы говорили об этом? Лука, 8 глава, с 23 по 25 стих. И что произошло? Начались волны, ветры, а что делал Иисус? Спал. Вот то, что касается не прошлой проповеди, а что касается сегодняшней проповеди. Он был в мире. Вокруг шторм, вокруг буря, волны, а у него мир. У него уверенность в Отце. У него уверенность в том, что он любит Бога, и ему будет все содействовать как благу. У него была эта уверенность. И во время плавания их он заснул, написано. И на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его. Я хочу вот обратить вот на этот стих очень интересный. И, подойдя, разбудили его и сказали, на стих раньше, 23-й, можно? Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало кого? Их волнами. И кто был в опасности? Они. Вот видите, такие детали, они иногда открывают нам многое об Иисусе Христе. Он был в мире. Он не чувствовал себя в опасности. Понимаете, какая паника приходит к нам, когда приходит какая-то опасность? Мы живем в панике, мы живем в суете, начинается, потому что мы переживаем, а вдруг это, а если я это сделаю, множество мыслей нас начинает посещать. Нету мира в нашем сердце. И подойдя, они решили и у него забрать этот мир. Вот лежи себе человек в мире. Вот ты пришел с церкви, мирный, спишь в своей лодке. Приходят твои родные, близкие, там, или и начинается буря, шторм, плескание волн в виде слюны и прочее, прочее, прочее. И разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Но то, что касается нашей сегодняшней проповеди, я хочу обратить не на ихнюю веру, что мы говорили в прошлый раз, а я хочу, чтобы мы обратили на другой немножко смысл. Когда вокруг тебя шторм, ты должен включить свою силу. Что происходит с моряком, с парусником? Ну, тогда не было этих больших тяжелых кораблей. Парусники, обычная лодка с парусом. Начинается шторм. Что надо делать человеку, когда он попадает в такую шторм? Он сразу должен позаботиться опустить паруса. Я говорю как моряк. Я, конечно, шучу. Я никогда не был моряком. Он должен опустить парус. Надо держать руль. Я просто представляю себе ту лодку. Это была не просто лодка. Был какое-то управление, там, этот, как он называется, я даже не знаю, киль, руль, киль, неважно. Надо направить лодку по направлению перпендикуляр на волне. Надо что-то забой, надо включить, надо физически работать. Что произошло с учениками? Они едут в лодке, вдруг начинается шторм, буря. Паника, суета, что делать? Вы ж моряки. Они все были моряки. И Петр, и другие ученики, которые сети плели там. Это все свидетельство от того, что все занимались рыболовством. То есть, кто, как не они, должны были знать, как поступить в данной ситуации? Но что произошло? Ни одного слова о том, как правильно снасти и паруса, и все это, и мачту, и направлять, и все это. Ни одного слова об этом. У них паника, они бегут к Иисусу. Иисус, в другом местописании написано: «Тебе что, до нас дела нету?» Они его спрашивают. «Ты тут спишь, у тебя дела до нас нету, мы погибаем». Но когда шторм, надо в первую очередь надо включать свою силу, надо включать свои старания, свое умение и вместе с тем сохранять спокойствие. То есть спокойствие, мир, как говорится, мир в душе сохранять. Надо делать эту работу, ну так поступают моряки. Надо делать эту работу, а не кричать, не паниковать. А ученики, как эти кисейные барыни, которых заляпала водичка: «О, Иисус, мы погибаем!» У них произошло наоборот. Они включили панику, а силу потеряли. Поэтому, когда Бог объясняет нам и наставляет нас через Слово Божие, Он говорит: если ты хочешь, чтобы делом правды был мир в твоей жизни, то не надо паниковать. Надо хранить этот мир, и мы должны все приложить максимум усилий в любой ситуации, чтобы не потерять мир и не потерять праведность. Тогда действительно пророчество Исаии, оно будет действовать не только действовать с познанием этого пророчества, оно будет действовать физически в твоей жизни. Поэтому, когда ты вошел в этот мир, ты должен его хранить. Когда ты вошел в эту праведность Христову, ты должен ее хранить, ты должен об этом заботиться, ты должен ее каждый раз, ну, это как техника. Если ты технику приобрел, тебе надо за ней ухаживать, ее надо смазывать, ее надо чистить. Понимаете? Ну и в духовном смысле мы должны смазывать это все. Мы должны подпитывать это живой водой, мы должны подпитывать это хорошими вещами, подпитывать наш дух, чтобы хранить мир и чтобы делом правды был мир Божий. В любой ситуации, запомни, в любой ситуации не теряй мир и праведность. В любой ситуации мир и праведность. Наша жизнь, она действительно полна стрессов. И в нашей жизни, я имею в виду не наша жизнь, моя с Марией, а наша вообще современная жизнь. У нас, в нашей жизни стрессов нету. Даже когда борщ пересоленный. Но его никогда не бывает пересолено. Всегда вкусно. Да, влюблена, значит. Но в любой ситуации, как бы ни было, пусть это в твои семейные отношения, отношения между родителями и детьми, отношения на работах, всегда храни мир и праведность. Всегда храни мир и праведность. И когда ты это делаешь, то Божья праведность, она формирует твой характер. Когда в тебе этот мир, ты стабилен. Ты всегда стабилен. Это прекрасное качество, которое Бог очень ценит. Потому что стабильность – это есть образ Божий. Это в образе Божьем есть это качество. Бог, написано, во все времена тот же. Он стабилен. Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемен». Другие писания говорят, что дары разные, а Бог тот же. Обстоятельства разные, а Бог тот же. Обстоятельства разные, как были у апостолов, как были у пророков, как были после апостолов и пророков, как у нас с вами разные, но Бог тот же. Поэтому Бог стабилен. Его невозможно раздражить, так сказать, и ввести в его в суету, дать ему возможность как-то нервничать. Нет, он стабилен. Он верен своему слову. Он знает, что лучше, чем он делает, мудрее, чем он делает, никто ничего не сделает, никто ничего не скажет. Поэтому дьявола работа и его принцип поражать нас, он делает то, что делает Бог, только направляет это в другую сторону. Он знает принцип, что он не сделает лучше, чем делает Бог, но направить, как-то легонечко так искусить, как-то подойти, да, к человеку, который стоит твердой верой, он будет искусно подходить. А если ты такой, что ты сегодня готов принять сегодня то, что сказали, завтра это сказали, дьяволу не надо никакого искусства. Ты нестабилен. Тебе что ни дай, тебе все хорошо. Я говорил, что вы как хотите открыть интернет, что вы хотите, то вы там и найдете. Кофе полезное. Если ты любишь кофе, ты найдешь статью о том, что кофе полезное. Если ты не пьешь кофе, ты найдешь статью о том, что кофе вредное. Молоко любишь? Зайди в интернет, докажи, что ты его любишь. Не любишь, зашел в интернет и доказывай, что оно вредное. Во всем. Поэтому люди, они очень часто выбирают то, что им выгодно, или то, что они хотят, то, что будет им льстить. И опираются, что, ну, это же не я, это же там он в интернете, я читал, там говорил и так далее. И так далее. И вот эти мнения, они вошли в церковь, Вселенскую церковь. Они вошли, и церковь слушает не то, что надо, делает не то, что надо, и мира нету. Потому что делом правды будет мир. И Бог, Он всегда тот же. А мы, как сказал пророк Исаия в 64 главе, 6 стих, мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Вот во что превратился человек. Но Иисус говорит в 5 главе, в Евангелии от Матфея, в 20 главе. Он открывает это пророчество и говорит это людям, но он говорит «но». Но есть новый путь, превосходнейший. Есть путь завета, нового завета. Это путь завета крови Иисуса Христа. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Понимаете, как Иисус разворачивает события? Каким образом праведность учеников Иисуса Христа, а мы с вами ученики Иисуса Христа? Скажи своему ближнему, ты ученик Иисуса Христа. Это надо не забывать. Да. То каким образом наша праведность учеников Иисуса Христа, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев? Каким образом? Только благодаря тому, что была пролита кровь, что была принесена угодная Богу жертва. Только благодаря Его телу распятому за наши грехи, что Он забрал на Себя наши грехи, нашу беспомощность, нашу упрямство, все забрал. Только такая праведность может превзойти книжников и фарисеев. Здесь о книжниках, когда он говорит, вспоминает о книжниках, он не говорит об их грехах, он говорит об их праведности. Он говорит о хороших книжниках и фарисеях, которые соблюдали закон, которые почитали Бога, которые знали Его от сотворения мира. Это были прекрасные люди, которые знали Бога, знали закон. Павел был одним из них, апостол Павел. А Иисус говорит, но когда ваша праведность, если она не превзойдет ихней праведность, вот почему нам нужен Иисус. Вот почему нам нужно, чтобы делом нашим был мир. То вы не войдете в Царство Небесное. Никто не войдет в Царство Небесное, потому что в Царстве Небесном Отец, и туда никто не приходит, как только через Иисуса Христа. И вот однажды был один человек по имени Иоанн, который, находясь на острове Патмос в заключении, к нему явился Бог, и он сказал: «Запиши книгу эту». И апостол Иоанн написал тогда книгу Откровений. И он показал ему то, что будет в этом Царстве Божьем, когда праведность Иисуса Христа приведет нас в Царство Божье. И для чего это все надо? Для чего нужен нам сегодня, чтобы делом правды был мир? Для чего нам это нужно? Чтобы плодом правосудия было спокойствие и безопасность вовеки, как написано. Для чего нужно? И в книге Откровений, в 19 главе, 7-8 стих, мы находим этот ответ. И 7 стих начинается словами: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Возрадуемся и возвеселимся. «И воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». То есть здесь слова говорятся в прошлом, во времени прошлом. «Приготовил», то есть это как уже состоялось. Но мы должны понимать, что это еще для нас это пока что еще в будущем. И когда мы читаем это Писание, которое Иоанн пишет как уже состоявшееся, как уже в прошлом, то для нас оно в будущем. И попасть на эту свадьбу не каждый попадет. Если в твоем сердце не будет делом правды, не будет мир, то ты не попадешь на эту свадьбу, на этот пир. Потому что ты не приготовил себя. А как приготавливается жена жениха, невеста жениха? Как она приготавливается? Она приготавливается, она очищается. Знаете, как в старые времена были такие евнухи? Слышали, да? Для чего они нужны были, евнухи? Они, ну, я не буду говорить, что с ними произошло, как они стали евнухами. Но ихняя работа заключалась в том, что они приготавливали женщин, невест или будущих жен царю. И иногда для того, чтобы эта девушка или женщина вошли в чертог царя, требовался даже иногда и год, и больше, чтобы ее приготовить. Это не просто надо было подкрасить ей глазки, как наши женщины, подкрасил быстренько губки и побежал на свидание. А надо было определенное время, ее, ну, образно говоря, ее вымачивали в благовониях. Стирали в стиральных машинах. Ну, конечно, это шутка, да. Ну, то есть ее год, ее действительно, ее оттирали, за ней ухаживали, она благоухала. Ни пятна, ни порока не должно было быть, потому что эта женщина готовилась для царя. Ни одного изъяна, ни одного там прыщичка или ненужного волоска не должно было быть. Абсолютный идеал создавался для царя. Ну, у кого-то было 300 таких идеалов, у кого-то 200. Но неважно, но смысл, суть, что создавался идеальный продукт, потому что она готовилась войти к жениху. И вот Писание говорит, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. То есть, вы знаете, что жена Агнца – это церковь. Как церковь готовит себя для этой вот встречи? Споры, распри, разногласия, недоверие, о чем мы говорили раньше. Ни верности, ни любви, ни почтения, ни доверия. Значимости никакой нету друг перед другом. Понимаете? Отношения не крепчают, а наоборот разлад приходит в отношениях между верующими людьми. Это реальность, сегодняшняя церковная реальность. А слово говорит, что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Поэтому многие, которые ходят в церковь, но не приготавливают себя, они оскверняют невесту. Они оскверняют невесту. И знаете, придет евнух, и он возьмет эту Изавель и выбросит из окна. Знаете, что произошло с Изавелью? И собаки съели ее. Поэтому мы должны приготовить себя. Потому что нам дан этот шанс. Восьмой стих подтверждает, что нам дана возможность. Если ты услышал это слово, тебе дана возможность приобрести и сделать, чтобы делом правды был мир. И дано было ей облечься, то есть дана была возможность облечься в весон чистый и светлый. Вот какие одежды мы должны одеть на эту свадьбу и приготовить себя. И мы не знаем, когда придет жених за своей невестой. И если мы думаем, что ну еще успею, ну еще завтра, ну на следующем служении, ну через месяц, ну через год, то знаешь, это делает тебя нестабильным, это лишает тебя мира, и никаких дел правды от тебя не ожидаемо. А весон, чистый и светлый, это знаете что? Это праведность святых. Вот почему нам нужна эта праведность, вот почему нам нужен мир, чтобы делом правды был этот мир. Это нам нужно сегодня усвоить, и это нам нужно сегодня принять. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.